Шалом алейхим. Господа, давайте начнем. У нас с вами очень интересная мишна. Кстати, хотел вам сказать, учим мишна, и после этого стараемся учить гмару. Я надеюсь, что это с обоюдного согласия. Как бы, это, я слышал от своего учителя, Рамой Шапир, Зихром Браха, он приводил от имени Гоина, я не видел, где это написано конкретно, но он приводит, что все, что приводится в гмаре, касается мишны. Вот. Я, когда с вами учу, я стараюсь выбирать те отрывки из Гмары, которые связаны с непосредственным текстом Мишны, то есть, как бы, что там указано. Но есть части Гмары, которые, казалось бы, они, как бы, непонятно, как они связаны с Мишной. Так вот, от имени Вильнского Гаона принято, что в Мишне есть различного рода намеки. И когда Гмара начинает вызывать какие-то вопросы, то, возможно, это не связано непосредственно как бы какими-то там словами в Мишне, ну, в смысле, с каким-то прямым текстом, который указывается, каким-то это алахой, который непосредственно указывается в тексте Мишны, но при этом в Мишне есть какие-то намеки, какой-то подтекст, какой-то еще другие аспекты. Вот их в том числе Гмара освещает. Это очень важный, интересный момент, вот, потому что когда мы с вами будем учить гмару, да, подумать, как бы, а как это связано с Мишной, как это согласуется с тем, что сказано в Мишне. И тогда очень интересные, как бы, выводы получаются, что здесь как будто мы начинаем из-за гмары видеть какие-то новые пласты в Мишне, которые мы даже не подозревали, что они там есть. Вот, это хотел вот, как бы, с вами поделиться таким очень ценным знанием. Давайте тогда начнем. Значит, еще раз, у нас Мишна, Мишнает она идет отдельно Мишной, вот, сказано, что, так, еще раз, Александр, как у вас перевод какой-то у вас, как он у вас переводится?
Это имеется в виду третья Мишна, да?
Да, получается так.
Это имеется в виду Мишна Брохас, да?
Да.
А какой перек?
О, значит, пятая глава, третья Мишна. Тот, кто говорит на птичье гнездо, распространяется твое милосердие.
А, окей.
Или за добро, да будет помянуто имя твое. Или благодарим, заставляют молчать. О. Если тот встал перед ковчегом, ошибся, пусть другой встанет на его место.
Давайте только мы, эта часть, это в Гмаре. Это разделено на две мишны. То есть как раз первую часть того прочитали. Это первая мишна и отдельно за вторая. Давайте разберем сначала первую. Значит, мы с вами говорили в прошлый раз, что Гмара спрашивает, что понятно, почему нужно заставить замолчать того кантора, который повторяет два раза «благодарим тебя», либо который, да, потому что видно, что он как будто дает благодарность двум первоисточником, да? Мы с вами говорили в прошлый раз. Вот. И Гмара говорит также, что понятно, когда человек говорит, что о добре, которым ты делаешь, мы тебя благодарим, или упоминаем твое имя. Да? И из этого получается, что давка, это именно когда о добре мы упоминаем твое имя, а когда совершается что-то нехорошее, то это не связано с твоим именем. Опять-таки, проблема, что как будто человек говорит, что зло идет из какого-то другого источника. Так, вот. И как бы страшно был вопрос, а ведь человек обязан благодарить как за хорошее, так и за плохое. Вот, и обсуждали эту тему. Теперь, это просто повторение того, что мы с вами говорили в прошлый раз. Но Гмара спрашивает, почему все-таки запрещается говорить человеку, что до гнезда птицы распространяется твое милосердие. В чем здесь проблема? Отвечает на это Гмара, как раз мы здесь с вами остановились, она отвечает, что в этом есть разногласие двух мудрецов Талмуда. Да, у нас с вами приводилось, посмотрите, если у вас есть перед собой текст Гмары, это приблизительно раз, два, три. Третья строчка после начала Гмары. Я вам зачитаю такое, что написано здесь. Плигиба трей амурой. разделились в ней, то есть именно в отношении этого участка Мишны, два аморы. Аморы – это место мудрец периода Талмуда. Бемаарава. Бемаарава на западе. Мы объясняли, почему на западе. Потому что вавилонский Талмуд, он писался в Вавилоне. Соответственно, он являлся на востоке от земли Израиля. Соответственно, земля Израиля находилась на западе от Вавилона. И поэтому, когда сказано, что разделились во мнениях два мудреца Талмуда на западе, имеется в виду земля Израиля. Земля Израиля. И звали их Раби Йоси, сын Авина, и Раби Йоси, сын Звиды. Один сказал, почему нельзя, это нужно тоже его, это такого кантора, который говорит слова до гнезда птицы, дошли твои, распространяется твое милосердие. Поскольку он, здесь мы сказали, Хадамар, Мипнейши Матиль Кин-А Бмаасев Решит. Поскольку он, такой тот самый кантор, он делает раздор или зависть у созданий Всевышнего. Что, в чем идет речь, пишет Раши. Пишет Раши, комментирует сам момент. Лоймар аль элихас валилох шар брютав ло. Да, что имеется в виду, что когда он говорит до гнезда птицы распространяет свое милосердие, имеется в виду, что до нее да, до других созданий нет. Да, получается так, что кантор, который стоит и говорит от имени общины слова хвалы в Творцу и говорит такую фразу, так, то его слышат как бы во всех мирах, и это вызывает как бы, скажем, как это, ревность между созданиями, да, потому что он говорит своими, приглашает, что до этих созданий дошло твое милосердие, а как бы звучит из своего слова, что до этих созданий не дошло милосердие. То есть до гнезда это птицы, да, распространяется, а вот на более мелкие, допустим, к примеру, не распространяется. Поэтому и тоже здесь нужно заставить замолчать. Это по мнению одного из мудрецов. А другой говорит, поскольку он делает заповеди Творца, то есть его мицвот, качество, прошу прощения, качество Творца, то его проявление, которое он проявляет там, делает их, как будто они даны из милосердия Творца. А на самом деле, что они? Они не что иное, как постановление Творца. То есть их требуется выполнять не в силу того, что это они как бы свидетельствуют доброты Творца, а потому что это приказ Творца. Если он приказал по-другому, нужно было тоже выполнять, а не потому, что именно это милосердная часть. Как бы, да? Вы понимаете, как бы мы с вами говорили просто на прошлый раз об этом. Я еще раз пытаюсь это объяснить, что наше прежде всего отношение с Всевышним должно быть отношение как царя и подданных. И царь, что бы он ни приказал, это наша обязанность выполнять. Без того, чтобы мы оценивали, да к добру ли это или не к добру. Проявление это милосердия, это проявление других качеств. Он говорит, мы обязаны делать. Есть более высокий уровень отношений с Всевышним, называется сыновья. Да, что сказано в Египте, сказал Всевышний, что мой сын первенец Израиль. Мой сын первенец Израиля, да? Это более высокий уровень. Но прежде всего отношение царя и его подданных. Поскольку они его подданы, они должны выполнять его распоряжение без того, чтобы у них был оттенок милосердия, либо красоты, либо каких-то еще замечательных качеств. Потому что это звучит, что именно тогда да, а в других случаях, когда это не так, то не должны выполнять. Это неправильно. Мы выполняем, поскольку это является его приказанием. Поэтому согласно мнению этого мудреца Талмуда, тоже нужно ему сказать, чтобы он перестал так говорить. То есть заставить его замолчать. Вот два мнения. Пока все понятно?
А то, что он говорит о птице, это по той причине, что есть заповедь согнать вот эту птицу.
Совершенно верно. То есть заповедь прогнать маму, то есть самку, которая высиживает птенцов, если ты хочешь взять птенцов.
Но он, с другой стороны, это немножко, это понятно, как бы известная мицва, но с другой стороны, у нас есть похожие некоторые вещи, например, не убивать самку, ее приплод в один день, или дать пожить родившемуся теленку там 7 дней. Вот. То есть он бы мог сказать это, почему именно птица выбрана. То есть...
Мне кажется, в данном случае вы правы. Это не именно, именно потому, что птица. Она следует даже таким образом, как из... Я бы даже более того сказал, вы знаете, все-таки человек, милосердие, которое Всевышний проявляет в отношении животных, оно ему более близко. В отношении птицы более далеко. Ведь сами посудите. Это...
Да. И жертвоприношения же приводятся животные. Мы делаем смеху на животных и делаем исповедование на них, не на птицах.
Это как бы, и только когда у него нет у человека возможности принести более высокую жертву, он приносит птиц. Вот. Потому что понимаете, что здесь, это, в том числе, эту мицву включается о том, что идет речь о яйцах. Может быть, птенцы, а может быть, яйца. И тогда, казалось бы, как бы, ну, уже, как бы, это милосердие, оно очень, как бы...
Умозрительное.
Да, как бы, очень, как бы, особое такое, понимаете, как бы в отношении животного, оно более понятно, более нам объяснимо.
Близкое, да. Да, вот. То есть это скорее как метафора, наверное, рассматривается в том плане, что тот, кто говорит на птичье гнездо, распространяется милосердие твое, вот, то он как бы, это метафора, то есть он отвлекается, уводит как бы от основной идеи, да.
Которая?
Которая говорит о том, что милосердие, оно есть милосердие, да, то есть это Всевышний, то есть он как бы делает управление Всевышним этим миром несколько однобоко, да.
Что оно сплошное проявление милосердия.
Да, только милосердие, да, то есть же кроме Хеседа еще и Гвура есть, да, то есть и мера суда в том числе. Получается, что, то есть птичье гнездо рассматривается в этом плане как скорее как метафора, да?
Да, как проявление именно, только смотрите еще раз, метафора, но он идет, Талмид Кантор, как бы его слова звучат как будто Всевышний дал нам эти мицвы, потому что в них милосердие.
Да.
Как будто в них есть причина, как бы мы их выполняем по причине того, что они милосердие. А на самом деле мы их выполняем, потому что Всевышний приказал. Всевышний приказал, мне кажется, я не знаю, в прошлый раз я приводил вам, может быть, мне приводил, не помню уже, что сказано, мне кажется, от имени тоже Вильямского Гаона, что мы обязаны были выполнять бы заповеди Творца, даже если бы он сказал нам однозначно, что вас ждет не рай, и не грядущий мир, а это а геном. Обязанность, как бы это веление Творца о том, что это мы обязаны выполнять, оно не должно быть связано, его не должно быть причиной та награда, которую еврей получает. Потому что у нас сказано в поучении отцов, если вы помните, да, надо служить Творцу, да, не ради того, чтобы получить награду. Помните, да, Антигонус из города Сохо говорит, да, не будьте слугами, служащими Творцу ради того, чтобы получить какую-то долю, а служите Творцу, да, не ради того, чтобы получить какую-то долю. Да, и пусть будет это трепет перед небесами на вас. Так, это такая, если вам не известна эта мишна, то я вам как раз ее сейчас процитировал. Но мне кажется, она известна.
Да,
вот. Видно, что наше выполнение мицвот, оно не потому, что нам дают награду, а потому, что нам царь нас приказывает делать эти мицвот. Это причина, почему мы должны их выполнять. И это имеет очень глубокий смысл, господа, именно что так. Потому что если бы это было бы, поскольку Всевышний дает нам награду, это бизнес. Понимаете? Он нам, мы ему... А наше отношение с Творцом – это не бизнес. Наше отношение с Творцом – это не бизнес. Это либо отношение слуги и его царя, либо еще более высокий уровень – это отца и сына. отца и сына. Это ни то, ни другое не бизнес. Ни то, ни другое не бизнес. Как раб не слушается ему, это, господину, потому что это бизнес, он обязан это делать в силу того, что он его раб, он его слуга. Он его слуга просто как более такое, это менее режущий слух уха, фраза, слово, вот. Но он, в принципе, идет речь о том, что отношение именно раба и его господина. Так? И это очень-очень важно, чтобы это было правильно усвоено, потому что иначе все мировоззрение, как бы Торы, оно искажается, если это не так. Поэтому, собственно говоря, его заставляют замолчать. И дальше говорит Гмара, господа.
Вопрос такой, извините, ради бога.
Да, пожалуйста.
Вопрос. По поводу птиц из гнезда. Если я правильно понимаю, то не столько кошерных птиц.
Да, безусловно.
Может быть?
Безусловно. А? Конечно, конечно.
Но поэтому получается, что если это милосердие, то оно несколько однобокое. Кошерные птицы, да, а не кошерные, можно с ними делать то, что хочешь. Получается так.
Ну, смотрите, вы говорите, это у вас это кушья на этого самого Кантора, который так произносит, да?
Да.
Так получается, да. Да, вы правы, он в своем подходе, он, конечно, действительно это однобок это показывает. Безусловно. Итак, дальше Гмара приводит несколько случаев, когда какой-то кантор говорил это вот так, подобные такие вот фразы перед рабом, который находился в Миньяне, молящийся. Вот, и обучает нас на этих примерах как бы другие еще аспекты. Первый из этих примеров я опущу, вот, а вот второй вот скажу. Если вам это не тяжело найти, это сейчас я вам скажу, где это находится. Не знаю, как вы найдете ее. Это «Ау днахит каме». «Ау днахит каме дараби ханина». Найдите слово «ханина» через алиф. Это в смысле «хет нун юд нун алиф». «Ханина». Дараби ханина. Да? Сказано «человек», то есть «мезукантер», «ау», «тот самый». Агу – это тот самый. Денахит. Нахит – это то, что он занял позицию кантора. Каме – перед Раби Ханиной. Раби Ханина был великим мудрецом поколения. Ваамар. На слове «амар» там стоит буква «вав». Господа, я надеюсь, что вы нашли. Да, буква «вав» маленькая стоит на нем. И он сказал такую фразу. Акеля Гадоль, да, Бог великий, Агибор Ванура, да, это могущественный, это грозный, Ваадир, Ваизуз, идут дальнейшие рода эпитеты, я даже затрудняюсь переводить эти слова сходу, грандиозный, всесильный. Гайрауй, это имеется в виду, что перед которым все трепещут. Ахазак, сильный. Веамиц, доблестный, как бы, бесстрашный. Веавады, веавады, можно сказать, это вездесущий, либо реальный, это, не знаю, как по-другому еще это можно перевести. Ванихбад, это всеми почитаемый. Так вот, в общем, произносил эпитет за эпитетами. Имтин ло, подождал его, ачисием, то есть Раби Ханина подождал, пока он закончит все свои хвалы. Кисием, когда он закончил, омрле, сказал ему, сиямтину ликулу шивхи демарах, ты закончил все прославления своего хозяина? Да, сиямтину ликулу Шивхи Демарах закончил все прославления хозяина. Лама ли кулигай? Почему нужно произносить столько различных восхвалений? Анан, мы, ханит плат де амринан, мы говорим только три. То есть имеется в виду Акеля, Гадоль, Агибор, Ванура. Мы говорим только три, да? Бог это великий, всемогущий и грозный. Правильно? Так мы с вами говорим, это в первом благословении Шмонайсе. И лав дамрину Муше Рабейну Баурайса. Если бы Муше Рабейну не сказал это в Торе, то есть эти три атрибута по отношению к Творцу. Вату аншек наистагдула. А потом не пришли мудрецы Великого Собрания в этакнину Бетфила и не установили это в молитве. То есть, если бы Моше Рабейну не сказал это в Торе, а потом не пришли мудрецы Великого Собрания и не установили в Торе эти три эпитета, это три атрибута Творца, которые мы произносим. Лога винан яхулим леймеймарлю. Мы не могли бы их, даже их говорить. Сейчас, секундочку. А ты говоришь столько восхвалений и продолжаешь. Машаль ли мелех басар выдам. Я тебе приду, это пример, на что похоже такое действие. Царь из плоти и из крови. Шаюлу элиф алфей динаризаров. У него было тысячи золотых динаров. Воюми кальсиму то бешель кесев. А его хвалили за то, что у него есть серебряные динары. Вало гнайуло. Это ведь будет позор для него. Вот такая интересная гмара здесь это указывает. Да? Теперь это... То есть, что другими словами он ему сказал? Тот старался приумножить восхваление Творца. Казалось бы, это благое намерение. Так? А сказал ему Рабби Ханина, мы... вообще имеем право произносить хотя бы три восхваления Творца только... Что-что?
От себя он добавлял, получается?
Вот именно. Но смотрите, скажем так, что это было, может быть, не в рамках молитвы 18 благословений, поэтому он имел бы это право сделать. Допустим, к примеру, скажем так, что он говорил это, в качестве какой-то личной молитвы, которую можно было бы добавлять. Может быть такое, вполне. Вот, так вот он ему говорит, мы говорим только три, только потому, что Моше Рабейну указал их в Торе, то есть это, другими словами, это пророчество Творца было. И мудрецы Великого Собрания, они установили эту молитву, то есть тоже это было в пророческом духе, только поэтому мы их можем произносить. Если бы они это не сделали, даже это не могли произносить. Почему? Потому что само по себе акт восхваления Творца, он похож на того самого царя, у которого есть множество золотых динаров, а его прославляют за то, что у него есть серебряные динары. Да? Барух Ашем говорится фраза более такая умеренная. Вот. Но мне кажется, Рапинкус в книге, которую мы с вами учим, он указывает, это, мне кажется, пример более такой, утрированный, скажем так, что хвалят царя за то, что множество, огромные это, армии муравьев в его владении находятся. Да, допустим, прославляет царя какого-нибудь государства Англии за то, что это огромные армии муравьев в его подчинении. Так? То ясно дело, что это, понятное дело, что это только оскорбление царя, а не восхваление царя. Так? Это понятно, господа?
Ну да, я представляю лицо Елизаветы, если она такое услышала.
Вот именно.
Интересно, что у меня есть брахот с русским переводом.
Так.
Там, где стоит момент... Амар, да, сказал, когда Хаэль, Гадоль, Гибор и так далее, да, все здесь, в русском комментарии сказал в первом благословении. Таки, да, это было первое благословение, они говорят. То есть то, что мы приносим обычно три, Хаэль, Гадоль, Гибор, да?
Тогда это, этот вопрос возникает без того, чтобы он даже он говорил так множество эпитетов. Почему само по себе он имел право такое делать?
Да, получается, что никаких прав у него не было.
Вот. Но тогда непонятно Габара, почему Раби Ханина именно на это обратил внимание. Скажи, пускай бы он сказал бы то, что как бы мудрецы установили так, а ты, говорю, сделаешь больше.
Ну вот такой текст.
Я открыл комментарии, и тут написано, Авраам Коэн пишет в начале первого благословения тфилы.
Да-да, как раз то, что Александр указал. Угу. То, что Александр указал. Я смотрю на Раши, секундочку. И смотрите, Раши ничто здесь не прокомментировал. И из самой Гмары это не видно. Можно, как бы, можно такое сказать, но вот тогда у меня возникает вопрос, почему тогда Раби Ханина указал ему на этот момент, а не аспект просто того, что мы не имеем права менять форму молитвы, которая установлена мудрецами. Он должен был, по идее, на эту фразу указать, а потом уже, уже говорить о других аспектах, которые это есть. Поэтому, я понимаю, почему сказали, что первая молитва, это можно было такое сказать, но мне вот это тяжело. Из-за момента, который я вам указал, это не вмещается здесь. В любом случае, еще у нас есть немножко времени, давайте продолжим.
Можно небольшой вопрос?
Пожалуйста, пожалуйста.
Смотрите, в конце вот этот гемара указывает, что чтение хвалы не увеличивает честь Бога. Да? Тогда получается псукей де земра, она как бы построена на восславление, она ведь и получается. Почему как бы этот вот этот гемара так сообщает нас? Последнее предложение.
То, что мы с вами как раз сказали, да, вы имеете в виду?
Да. После серебряных и золотых динаров.
Мне кажется, разница здесь такова. Есть гмара, это гмара в Брахот, у нас здесь, на странице 7, на листе 7, это вторая, то есть лист 7, вторая страница. Там сказано о том, что гмара говорит такой очень интересный, тему обсуждает. Невероятно интересно. Гмара спрашивает, откуда мы знаем, что имя, оно влияет, оказывает влияние. И занимается этим самым вопросом, приводит источник, откуда это учится. Вот. И там одно из примеров, которое указывается, что Рут, да, названа, то есть это праматерь царя Давида, сказано так, потому что от нее родился царь Давид, который... И здесь обыгрывается слово «рут». Глагол – это «решвав». «Решвав» – «рут». Сказано, что из нее вышел Давид, который «рева». «Рева» – это напоил, как бы, типа, приумножил количество псалмов в восхвалении Творцу. Так Гмара там говорит. Так вот, отвечая на ваш вопрос, нужно здесь сказать так. Когда мы говорим о том, что приумножать это хвалу Творцу, это можно делать бесконечно, это можно делать, это разрешается. Но когда мы говорим атрибуты Творца, да, мы как будто произносим его качество. Когда мы произносим его качество, здесь мы указываем, что как будто вот ты таков, ты таков, ты таков. Когда мы говорим это, значит, получается, это мы сказали это, но не более того, понимаете? Как бы одно дело, это когда мы говорим различного рода восхваления песни Творцу. Их можно говорить в огромном количестве, да, потому что все это посвящается благу, которое говорится Творцу. Но когда мы говорим его имена, его атрибуты, мы как будто произносим его имена. И тогда любое как бы это имя означает только это, а не что-то другое. И здесь мы как бы косвенным образом говорим Творцу, как бы ограничиваем его качество. Понимаете, что он только в этом, но не такой, но не более того. Понимаете? Три первые, которые мы сказали, мы говорим их только потому, что сам Всевышний нам повелел так благословлять его. То есть великий, всемогущественный и грозный. Сам Всевышний сказал так, это, когда будете прославлять, так меня прославляйте. Так именно этими словами меня можете называть. Эти фразы, эти имена, атрибуты, я разрешаю вам говорить, почему вы их будете говорить, потому что я вам сказал так, их произносить. Так, и мы поэтому и произносим. Но если мы добавляем другие, это, другие имена, мы тем самым говорим, с одной стороны, они, мы тем самым говорим, но не другие. Но не другое что-либо, другое, и тем самым ограничиваем. Понимаете? Получается так, отвечая на вопрос, это разница заключается в следующем, что когда мы говорим псалмы, мы приносим как будто подарки Творцу. Это дары даруем ему. И поэтому любые дары, они приветствуются. Да? Но когда мы говорим ему, называем его определенными именами, да, это все равно, что мы говорим, возводим его, как будто даем ему корону. И мы даем ему корону такую. Мы даем ему дорогу, корону такую. Но когда мне дают следующую корону, это получается, возникает, а почему, собственно говоря, ты даешь, чтобы только меня воцаряешь над этим? Воцаряешь меня, но над этим не воцаряешь меня. Понимаете, в чем как бы разница? Давать подарки – это одно. Но давать статус Творцу, как бы вот именно атрибуты давать определенные, это как будто возвеличивать его, возносить его на пьедестал. Когда ты возносишь на пьедестал, тогда всегда возникает вопрос, что пьедестал, он должен быть повсеместный. И тогда, когда он не повсеместный, а он только ограниченный, только в этом я тебя возвожу на трон, но не в этом, возникает такая проблема, понимаете?
Да.
Отлично, очень хорошо. Давайте перейдем к следующему уроку, господа.